В эфире 600-й юбилейный выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
В юбилейном выпуске «Прессинга» участвуют
чемпион Европы 60-го года Виктор Понедельник,
чемпион СССР 62-го года Юрий Сивидов,
профессор Роберт Аскеричан,
мастер спорта, доцент Юрий Теппер
и журналисты Алексей Кузнецов, Максим Максимов, Аркадий Ратнер, Наталья Федотова и Игорь Швейцер.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
И 600-й выпуск «Прессинга» мы начнем новостями уикенда, с которыми познакомит вас уже примерно в 160-й раз Наталья Федотова.
Теннис. Сборная России выиграла Кубок Дэвиса. В воскресенье Николай Давыденко уступил Давиду Налбандяну 2-6, 2-6, 6-4, 4-6. А в пятом решающем матче финала Марат Сафин также в четырех сетах обыграл Хосе Акасуса. В итоге сборная России победила команду Аргентины с общим счетом 3-2 и завоевала почетный трофей во второй раз в своей истории и в истории программы «Прессинг» после победы над командой Франции в 2002 году. Волейбол. В Японии финишировало мужское первенство мира. Чемпионами стали бразильцы, одолевшие в финальном матче поляков 3-0. Бронзовые награды достались болгарам, которые взяли верх над волейболистами Сербии и Черногории 3-1. В игре за пятое место итальянцы взяли верх над французами 3-0, а седьмую строчку заняла сборная России, одержавшая победу над Японией 3-1. Таким образом, россияне повторили свой худший результат за всю историю выступлений на первенствах планеты. Ранее седьмое место они занимали в 1994 году в Греции.
В середине мая 95 года, когда мы начинали выпускать программу «Прессинг», вдвоем с Олегом мы вели первый выпуск «Прессинга». И помню, что я тогда говорил, что вот со мной в студии коллега, друг и сын Олег Винокуров. Вот прошло уже почти что 12 лет, мы с ним по-прежнему в студии, с нами еще и Дмитрий Морозов, вот третий ведущий у нас менялся на протяжении нескольких лет. И давайте прежде всего послушаем, что говорит Алексей Кузнецов о своей работе в программе «Прессинг». Он провел, как мы с ним посчитали, примерно 400 выпусков «Прессинга», и мы попросили его поделиться своими впечатлениями.
Отчего ты, готовя в 95-м году первый свой материал для программы «Прессинг», я испытывал нешуточное волнение. Я не был новичком ни на радио, ни в спортивной журналистике. Мне была глубоко интересна тема репортажа. Честно говоря, я и до сих пор не понимаю, откуда же взялся тот буквально испуг, который я испытал даже не в прямом эфире, а всего лишь на черновой записи материала. Сейчас, наверное, это можно отнести лишь за счет чувства ответственности, с которым впоследствии мне приходилось приступать в любой работе для «Прессинга» или просто к выпуску спортивных новостей в информационных программах «Свободы». Слушатель может обвинить меня в том, что к работе над неспортивными программами «Свободы» я, стало быть, отношусь безответственно. Нет, конечно, но отчего-то в работе над спортивными программами чувствуешь ответственность особую. Может, это связано с суровым отношением Валерия Винокурова к ошибкам, оговоркам и вообще к любой неточности в эфире. Но это не помешало мне сделать, не побоюсь этого слова, историческую оговорку в «Прессинге», когда в новостях баскетбола вместо написанного названия «Индиана» я произнес «Атланта». Может быть, эта ответственность ощущается от того, что в эфире «Свободы» лишь в годы существования «Прессинга» спортивная тема оказалась единственной, представленной ежедневно. Может быть, просто мы как-то по-особому относимся к спорту, который в нашем понимании не статистика, не голы, очки, секунды, а скорее образ мира, связанный сегодня со всеми областями жизни – культурной, политической, общественной и так далее. Чем еще так дорог спорт на свободе? Может быть, тем, что состояние человека, занимающегося спортом, почти эквивалент подлинной, настоящей свободы, безо всяких кавычек и ограничений. Человек, хоть однажды познавший радость спортивной победы или горечь спортивного поражения, прекрасно меня поймет. Это непередаваемое, невыразимое в словах ощущение. Это подлинно чистая, по-настоящему яркая и близкая к совершенству эмоция, которую могут испытывать, наверное, все, но испытывают очень немногие. И вот самая главная миссия миссия программы «Прессинг», наверное, для нас заключается в том, чтобы дать людям возможность понять, что достичь этой, так сказать, спортивной нирваны могут практически все желающие. Для этого надо просто ощутить на своей шкуре необычайную высоту и привлекательность этой самой эмоции, а потом уже понять ее, простите, всемирно-историческое значение. Я уверен, что авторский коллектив «Прессинга» делает для этого все возможное. В конце концов, все здесь люди гуманитарных специальностей, все сплошь филологи да искусствоведы, хотя есть и экономист, и поэтому они прекрасно могут прорисовать своим словом это самое движение от бессловесной эмоции к выраженному в словах художественно-спортивному идеалу, или спортивно-политическому, или спортивно-экономическому, или спортивно-социологическому.
Ну что ж, очень приятно, что вот такие впечатления остались от работы с нами у нашего коллеги.
Мы продолжаем сотрудничать с Алексеем.
Да, естественно, периодически мы пересекаемся, и в том числе по воскресеньям. Ну, а вот то, что уже в субботу, во время программы «Час прессы спорт», слушатели начали активно нас поздравлять с юбилеем, навело нас как-то вот на воспоминания о том, что было тогда, 11 с лишним лет назад, и, естественно, на воспоминания о спортивных событиях. Вот я сразу вспомнил, что тогда был первый, так сказать, взлет российского тенниса. 2 года подряд россияне играли в финалах Кубка Дэвиса в 94-м и в 95-м, оба раза в Москве. Ну, проиграли финалы, но все равно было много ярких впечатлений и событий, и мы помним, естественно, мы в прессинге освещали эпический полуфинал 95-го года, когда сборная России выиграла у команды Германии, и вот победное очко принес в последнем решающем поединке Андрей Чесноков, победивший Михаэля Штиха в 5-м сете 14-12, получил тогда за это свой подвиг спортивный правительственную награду, и после этого еще на пресс-конференции пошутил, что вот теперь у меня много есть титулов и спортивные, и правительственные награды, но, видимо, еще осталось только орден посмертно получить.
Еще одно воспоминание. В те же дни неоднократно одним из героев прессинга становился Владимир Крамник, шахматист. Тогда он еще не был чемпионом мира. И теперь Владимир Крамник неоднократно появляется на наших волнах в качестве одного из главных героев, но теперь он уже победитель объединительного матча шахматного, и встречается теперь с шахматной программой «Deep Fritz».
Да, тогда прессинг вышел первый раз в эфир спустя несколько дней после смерти Михаила Моисеевича Ботвинника. И воспоминания о нем в программе «Прессинг» мы дали Василия Васильевича Смыслова, соперника и тоже чемпиона мира, и Владимира Крамника, как последнего ученика Михаила Ботвинника.
И в наши дни неоднократно Владимир Крамник становился героем программ «Прессинг».
Ну и сейчас вот он в данный момент тоже играет уже в ранге отстоявшего свой титул чемпиона мира, играет с компьютером, поэтому мы тоже о нем чуть ли не каждый день говорим.
Столько событий было за эти почти уже 12 лет, и, как видите, все события актуальны, все как бы продолжается, потому что спортивная жизнь никогда не кончается, даже чемпионатом мира. На протяжении всех этих почти уже 12 лет футбольная тема была одной из наиболее интересующих слушателей, но для российских болельщиков связанной с массой разочарований. Так что беседа Игоря Швейцера с нашими друзьями, постоянными экспертами Виктором Понедельником и Юрием Севидовым о молодых футболистах пришлась весьма кстати в юбилейном выпуске.
При подведении итогов сезона взоры болельщиков и специалистов самого разного уровня по большей части обращены к наиболее заметным в российском футболе явлениям и людям. Выбирают сильнейших в каждом из игровых амплуа, лучшего тренера. Вспоминают наиболее яркие моменты в сезоне, игру клубов и сборной страны. Взоры в основном обращены в прошлое, причем вспоминают, как это обычно свойственно людям, хорошее. Однако ведь есть и тревожные моменты. О них, конечно, помнят, но заострять на них внимание сейчас, когда журналисты и футболисты сезон окончили, мало кто будет. А ведь надо бы, ибо кроме очков, голов и трансферных сумм существуют и иные материи. Выбирать лучшего игрока страны, конечно, интересно, хотя и сложно. Однако, если бы пришлось выбирать лучшего футболиста из числа молодых, то задача усложнилась бы многократно. Ведь ярких футболистов в возрасте до 21 года мы почти не видим, и, возможно, не только потому, что их нет. В заявках команд премьер-лиги они присутствуют, но доверяют им сколь-нибудь существенные роли на серьезном уровне крайне редко. Исключение из правил – спартаковец Роман Шишкин и зенитовец Игорь Денисов. Однако и они играют на уровне своих команд. Добротно, но особенной статью при этом не выделяясь. Может быть, от них и не стоит ждать усиления игры команд-мастеров.
С вопросами о скрытых игровых ресурсах и молодежи я обратился к замечательному футболисту, чемпиону Европы 1960 года Виктору Понедельнику. В чем вы видите способы поднятия российского футбола, в частности, с сильнейших команд на новый уровень, если не в сильных легионерах, потому что сильные легионеры более сильные, чем, допустим, в том же ЦСКА или Спартаке, уже вряд ли поедут в Россию?
Да все может быть. Сейчас зарекаться ни от чего нельзя, потому что могут и приехать и более высокого класса, тем более, когда появились большие деньги. А в чем я вижу выход из положения? Я думаю, что все-таки мы надеемся на то, что начинает появляться у нас талантливая молодежь, помимо приглашения ветеранов. И если вот эта тенденция сохранится, и у нас появятся футбольные поля не для пиара, как это во многом сейчас происходит, а действительно для детско-юношеских школ. Вот я хотя бы беру пример знаменитой ростовской школы-интерната, которая в свое время дала десятки, сотни футболистов для высшей, первой лиги, для сборной СССР. Вспомните, сколько фамилий во главе с Хидиатуллиным. И потом, когда перестройка произошла, она так же, как и все школы, были разрушены, разогнаны и прочее, прочее. Сейчас там с помощью местных властей, прежде всего губернатора, там отстроили эту школу, отреставрировали все. А футбольного поля, которое обещали с помощью Федерации футбола, так и не сделали. Тренировались там практически на песке, на земле. Дети. Постоянно, когда в Ростове бываю, прихожу в расположение школы и беседую с тренерами, смотрю тренировки мальчишек. Они тренировались на земле в перемешку с песком, который привозили с берегов Дона. Вот вам отношение. Потому что не было такой возможности футбольное поле настоящее построить, как у команды премьер-лиги. А я считаю, что для детской спортивной школы, тем более такого уровня, которая концентрирует в себе весь Северный Кавказ, нужно только именно такие поля, как и в премьер-лиге. Тогда мы можем что-то добиваться. А положили поле, которое в один голос говорят, что оно не годится, оно еще хуже стало для тренировок. Я думаю, что вот это пока тенденция эта не будет нарушена в России, мы будем еще хромать годы.
Молодежи, к сожалению, почему-то сильнейшие клубы премьер-лиги доверяют не очень. В частности, в «Спартаке» появился молодой футболист только с приходом Федотова. До этого молодежь не видели в упор. В ЦСКА, в принципе, молодежь, мне кажется, вообще выходит на поле для галочки. Как вам кажется?
Ну, я не думаю, что для галочки. Все-таки Газаев как-то это уже поставил, я не хочу сказать, на поток. Но у него, наверное, больше всех, если взять вот статистику, больше всех молодых футболистов выходило на поле. И, кстати, там талантливые ребята.
Да, но они выходят на 2 минуты.
Ну, это уже, знаете, все зависит от тренера, потому что мы не знаем всей этой кухни. Но, может, вот постепенно выпускают ребят. Как того же Кочубея выпустили. И я думаю, что он картины общей не нарушил. Он даже смотрелся более привлекательные, чем некоторые из легионеров там в «Спартаке». Я понимаю ваш вопрос, и я за то, чтобы, конечно, почаще взоры обращались вот к своим талантливым ребятам.
Так считает заслуженный мастер спорта Виктор Понедельник. Как вы заметили, политику ведущих российских клубов в отношении молодежи он в целом одобряет. А вот другой замечательный мастер советского футбола Юрий Свидов видит ситуацию иначе. И в ЦСКА, и в «Спартаке» вроде бы появляются российские игроки, в том числе и молодые. Не кажется ли вам, что это пока что спонтанно и, может быть, даже как в случае с ЦСКА, практически для галочки?
Я думаю, что да. Но по-настоящему молодой игрок должен появляться, конечно, по-другому. Во-первых, надо определиться в степени его таланта. И если талант налицо, пускай он даже в каких-то компонентах футбола отстает, в первую очередь, возможно, скорее всего, в физической подготовке, бесспорно, молодые ребята часто отстают в этом компоненте, то все равно надо подпускать его каждую игру по 10, по 15 минут. Даже, может быть, искусственно. Как это делают в Англии? Я думаю, в Англии Руни тоже сразу не стал, наверное, в 17 лет королем, который выходил и делал результат. Конечно, просто видели его талант, видели возможности его, и потихонечку его подтаскивали к основному составу, давая играть по 15, по 10 минут, но в каждой игре. Он готовился к каждой игре постоянно, как профессиональный игрок. И это дало ему возможность быстрого роста. У нас этого не происходит. Постоянно одну и ту же молодежь не подтаскивают к составу. Вроде молодежь ставит, но часто их меняют. Остановиться на ком-нибудь талантливом пока что не могут. Может быть, потому что их особенно талантливых и нету. Но, конечно, надо Ждать это тоже, наверное, тяжело, потому что футбол все время движется вперед, а если мы будем ждать, мы будем находиться в положении застоя. Надо, конечно, работать, наверное, с детскими группами, особенно с 14, 15, 16-летними мальчишками и подтаскивать их быстрее, чем это есть сейчас на самом деле. Вот сейчас идет у нас, так сказать, возрождение вроде футбола. Мы делаем много искусственных полей в стране. Это, конечно, очень и очень здорово. Но если вспомнить поколение 50-х и 60-х годов, когда наибольший успех сборной и вообще СССР в футболе выпадал именно на эти годы, да, с 56 по 66, это лучшие 10 лет советского футбола, то надо признать, что тогда все-таки игроки-то воспитывались на асфальте. Но другое дело, что в клубных командах детских были очень высокие тренеры, которые прошли большую футбольную школу, очень высокие специалисты, которые здорово подсказывали молодежи, молодежь росла. Достаточно сказать, что в такой школе, как ФШМ, в которой был я, работали Дементьев, заслуженный мастер спорта, великолепный игрок Спартака, Бесков, великий тренер, Акимов, великий вратарь. Вот этого было достаточно для того, чтобы молодежь росла. Из этой ФШМ фактически все игроки, которые туда попадали, все играли в командах класса А. Сейчас такой школы и таких тренеров нету. Их нет даже в командах мастеров, уж не говоря о детских командах.
Что ж, круг проблем Юрием Севидовым очерчен ярко. Мы в очередной раз видим перед собой вершину айсберга, на которой лишь малая толика проблем российского спорта и футбола в частности. Решаются ли эти проблемы? В данном случае очевидно, что нет. Ведь можно открыть по стране миллион полей, подарить детям тысячи стадионов, но прогресса не будет. С молодежью нужно работать, причем на всех уровнях, и не для галочки. Молодые тренеры в юношеских и молодежных сборных? Хорошо. Поля? Хорошо. Однако без привлечения опытных мастеров к работе в самом основании футбольного здания удержать даже на нынешнем уровне российский футбол уже лет через 5-7 будет чрезвычайно сложно.
Заметим, что Виктору Понедельнику и Юрию Севидову, с которыми беседовал наш молодой и фактически в прессинге сформировавшийся автор Игорь Швейцер, свойственен аналитическо-критический подход к оценке спортивных явлений. А это как раз тот важнейший критерий, который мы предъявляем к экспертам нашей программы.
Сейчас вы услышите еще одного нашего постоянного автора, который дебютировал в прессинге более 10 лет назад. Это историк и социолог, мастер спорта, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер. И речь пойдет об Олимпиаде 56 года в Мельбурне. Об Олимпиаде полувековой давности.
Олимпийские достижения полувековой давности сегодня большей частью вызывают снисходительную улыбку. Но об одном спортивном подвиге помнят и ныне. Главным гвоздевым эпизодом официального фильма об играх в Мельбурне стал репортаж о победах Владимира Куца в беге на 5 и 10 километров. В успехе Куца сомневались многие знатоки. Роджер Банистер, известный английский легкоатлет, первый в мире пробежавший милю быстрее 4 минут, приехал на Олимпиаду в качестве корреспондента американского журнала Sports Illustrated. Его предварительное мнение отрицательно. В Куце я не нашел ничего, кроме безжалостной беговой машины. Конец цитаты. Одна из мельбурнских газет спрашивала, сможет ли робот победить спортсменов-мыслителей? И тут же отвечала, нет, в хитроумной борьбе такие спортсмены, как Куц, победить не могут. Но на дорожке стадиона крикет-граунд Куц не только продемонстрировал чудеса воли и выносливости, но и проявил тактическое мастерство, напомнившее выступление легендарного Паава Нурми. Жаль, куда меньше писали о выстраданной победе другого атлета, французского марафонца, уроженца Алжира, Алена Мемуна. После войны покалеченный в боях легионер усиленными тренировками избавился от хромоты и стал сильнейшим стайером Франции. В 1948 году на Олимпиаде в Лондоне алжирец занял второе место в беге на 10 тысяч метров. В Хельсинки Мемун делает серебряный дубль в состязаниях на 10,5 километров. Журналисты писали, что в Хельсинки Ален поклялся своей покровительнице: «О, святая Терезия, если ты дашь мне силы добежать, то я больше никогда не выйду на старт, а своей дочери, которая родилась вчера, я запрещу заниматься спортом». Алжирец нарушил клятву. Через 4 года в Мельбурне 35-летний Мемун вышел на старт марафонского бега и стал чемпионом. И не смог запретить бегать своей дочери. Фабиана Мемун, чемпионка Франции в беге на 800 метров, выступала на Олимпийских играх в Мюнхене. А разве не заслужит восхищение победа венгерского боксера Ласло Паппа? Третья золотая медаль, Венгр был лучше всех и в Лондоне, и в Хельсинки. Он доказал, что является сильнейшим не только в любительском боксе. После Мельбурнской олимпиады Папп перешел в профессионалы, стал чемпионом Европы и готовился к матчу на звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Но штурмовать вершину карьеры Ласло Папп не смог. Правительство Венгрии запретило боксеру претендовать на высший титул. Но вернемся к легкой атлетике. Занятия спортом помогли избавиться от недуга и другому олимпийскому чемпиону, американскому метателю молота Харальду Коннолли. Настойчиво тренируясь, атлет избавился от врожденного дефекта – сухорукости. Кроме того, действуя в рамках существующих правил, Коннолли проявил недюжинную сноровку и изобретательность. Американский метатель прикрепил молот к особой тягучей стальной проволоке и продемонстрировал невиданную до тех пор технику метания. Во время вращения молота в круге он успевал сделать не 3, а 4 оборота. Рассказывая о своей подготовке, Коннолли не скрывал, что избавиться от сухорукости и нарастить боевые мускулы ему помог лекарственный препарат «Диабанол». В те времена прием анаболиков не был запрещен спортивными правилами. Об использовании фармакологической поддержки в открытую говорили олимпийские чемпионы, толкатель ядра Перри О'Брайен и штангист-тяжеловес Пол Андерсон. Иным было официальное отношение к допингам со стороны представителей советского спорта. Олимпийский чемпион, тяжелоатлет Аркадий Воробьев, с гневом писал: «Спортсмен, тянущийся к допингу, в нашей стране вынужден грести против социального течения, против общественного мнения, принимать допинг тайком от тренера, товарищей, спортивного врача». Конец цитаты. Так ли было? Много лет спустя советский прыгун в высоту Владимир Ситкин вспоминал: «В Мельбурне мы соревнуемся». Наматывает круги Володя Куц. «Утром Дьячков дал мне 3 таблетки. Сказал, одну проглоти сразу, а дальше, как он даст сигнал с трибуны. Тренером же нельзя быть на секторе. Соревнования длятся долго. Я по сигналу съел таблетку. Пошел на высоту 2 метра и перелетел с первой попытки. 6-е место. А Кашкарову, он тоже глотал стимуляторы, повезло больше. Он взял потом 2.08 и занял 3-е место. Конец цитаты. Повторяю. Полвека назад допинг не преследовался. Считалось, хочешь рискнуть здоровьем во благо успеха, изволь, рискуй. Но тогда уже говори о допинге, помощники, открыто.
Почти все экскурсы в историю, которые предлагает вниманию слушателей доцент Юрий Теппер, вызывают ассоциации с сегодняшним днем, придают новый импульс в подходе к оценке нынешних событий. А юбилейный выпуск прессинга мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Следователи, ведущие дело об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, в ближайшее время вылетят в Москву, сообщают западные агентства со ссылкой на источники в Скотланд-Ярде. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», британские следователи уже работают и в Вашингтоне, где ими допрошен в качестве свидетеля бывший офицер КГБ Юрий Швец. На Филиппинах введен режим чрезвычайного положения в связи с наводнениями и оползнями, вызванными тайфуном Дуриан. Жертвами бедствия, по последним данным, стали около 700 человек. Бывшему чилийскому диктатору Аугусто Пиночету предстоит 2-я операция на сердце, сообщили врачи. Пиночет, которому 91 год, был госпитализирован с сердечным приступом в воскресенье. Врачи сделали ему операцию, после которой он находился в серьезном, но стабильном состоянии. Завершен вывод израильских войск с территории Южного Ливана. В воскресенье Израиль официально передал полномочия войскам ООН в ливанской части разделенного пограничного села Гажар. В Афганистане смертник взорвал бомбу рядом с военным автомобилем сил НАТО. Ранены 3 британских военнослужащих, погибли 5 случайных прохожих. В Венесуэле сегодня президентские выборы. Основная борьба разворачивается между нынешним главой государства Уго Чавесом и кандидатом от оппозиции, губернатором штата Зулия Мануэлем Росалесом. В Пермском крае выборы депутатов законодательного собрания нового субъекта Российской Федерации признаны состоявшимися, сообщает корреспондент «Свободы». Пермский край был создан по итогам референдума об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, прошедшего в 2003 году. Поставки нефти из Азербайджана в Россию по нефтепроводу Баку-Новороссийск могут прекратиться. По словам президента Ильхама Алиева, этот шаг рассматривается как ответ Азербайджана на намерение Москвы удвоить цену за поставляемый из России газ.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Одна из самых дорогих для нас тем – мораль и нравственность в спорте. Когда в субботу мы рассказали об отвратительном отношении руководителя российского футбола к олимпийскому чемпиону Иосифу Беце в программе «Час прессы», то в очередной раз убедились, насколько эта тема волнует и наших слушателей.
А отстаивал интерес олимпийского чемпиона перед чиновниками наш постоянный автор, киевский журналист Максим Максимов. Но, увы, преодолеть их сопротивление, кажется, не сумел. А в те же дни в Киеве произошло знаковое для футбола событие, о чем наш коллега и рассказал в своем репортаже.
29 ноября в Киеве открыт Дом футбола, новый офис Федерации футбола Украины. Строительство этого пятиэтажного здания из стекла, бетона и пластика, сплошь нафаршированного техникой и современной мебелью, длилось 2.5 года. На это затрачено 17 миллионов долларов. Большую часть этой суммы Украина получила от ФИФА и УЕФА в рамках программы «Хет-трик» и программы «ФИФА Гол», а также благодаря привлечению внешних инвестиций. Треть бюджета пошла именно на фарш здания, который монтировали почти полгода. Как уверяет ФФУ, аналогов такому сооружению нет не то что в СНГ, а даже в Европе. Дом футбола находится не на какой-нибудь старинной киевской улице, а возвышается на верхних полях Олимпийского. Общая площадь здания 8 тысяч квадратных метров, не считая подземного гаража и автономной котельной. Общее количество рабочих мест в здании 250. Все служебные помещения оборудованы плазменными теле- и компьютерными экранами, современными средствами связи и коммуникации. В доме 4 конференц-зала с компьютерной техникой, экранами и проекторами. Два из них оборудованы синхронным переводом. Все залы и холлы оборудованы рекламной информационной системой отображения информации на базе плазменных телевизоров с экраном по диагонали 63, 50 и 42 дюйма. Телевизионная студия, в распоряжении которой находятся 4 спутниковые антенны, может одновременно записывать в цифровом виде видео с 8 каналов. В каждом кабинете установлены LCD-телевизоры с диагональю в 32 дюйма, способные принимать как стандартные аналоговые, так и цифровое кабельное телевидение. Собственная мини-типография, оборудованная цифровой, цветной и черно-белой машинами, сможет обеспечить потребность Федерации футбола Украины в печати полиграфической продукции. На третьем этаже музей, в котором уже сейчас экспонируются дорогие сердцу украинского болельщика вещи, звезда Героя Украины, награды ФИФА и УЕФА Валерия Лобановского, бутсы Игоря Биланова, в которых тот стал обладателем золотого мяча, вратарские перчатки первого президента Федерации футбола Украины Виктора Банникова, мячи с каждой игры сборной на чемпионате мира 2006 года и много других раритетов. Правда, рядовые болельщики не только в музее, но и в Дом футбола просто так попасть вряд ли смогут. Строгая охрана здесь на каждом шагу. И в этом я лично сумел убедиться. По сравнению с довольно-таки обшарпанным зданием, в котором до этого несколько лет ютилась Федерация футбола, дом, который построил Суркис, настоящие царские хоромы. На торжественное открытие прибыло много высоких гостей, в частности президент УЕФА Ленард Йоханссон, генеральный секретарь ФИФА Урс Линс и член исполкома УЕФА, наиболее вероятный преемник Йоханссона Мишель Платини, председатель оргкомитета чемпионата мира 2006 Франц Бекенбауэр, представители более чем 26 европейских ассоциаций. Украину на этом мероприятии представляли два экс-президента Леонид Кравчук и Леонид Кучма, вице-премьер-министр Украины Дмитрий Табачник, бывший президент Федерации футбола Валерий Пустовойтенко, жена и дочь Валерия Лобановского. На церемонию открытия были приглашены и президенты всех футбольных клубов, и председатели областных футбольных федераций Украины. Но ни народный депутат Украины и почетный президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов, ни председатель Донецкой областной федерации футбола Борис Колесников на праздник не явились. Перед открытием Дома футбола гости из Европы встречались с президентом Украины Виктором Ющенко, который наградил президента УЕФА Ленарда Йоханссона орденом Ярослава Мудрого третьей степени. Открытие Дома футбола – еще один аргумент в пользу серьезности намерений Украины успешно организовать и провести чемпионат Европы по футболу 2012 года, заявил украинский руководитель. Я хочу поздравить Украину с открытием такого грандиозного офисного центра Национальной Федерации. Ваша страна достойна этого, сказал в своем выступлении Йоханссон. На вопрос о конфликте в украинском футболе его ответ прозвучал хоть и с юмором, но достаточно категорично. Если Киев и Донецк не придут к пониманию проблемы, к ним приду я. Конец цитаты. Все то, чем сегодня занимается Федерация футбола Украины, впечатляет, заявил генеральный секретарь ФИФА Урс Линси. Сегодня ваша ассоциация много сделала для того, чтобы были заложены серьезные основы будущего украинского футбола, подчеркнул он. Трехкратный владелец золотого мяча Мишель Платини был в восторге от увиденного. Этот дом просто удивителен. И поле рядом с ним тоже. Сейчас там играют в футбол дети, значит, деньги потрачены не зря. Конец цитаты. Франц Бекенбауэр не мог не коснуться темы национальной сборной команды Украины, которая добилась прекрасных результатов на мировом первенстве в Германии. Символично, что такая команда имеет такую штаб-квартиру. Конец цитаты. Бесспорно, поразить высоких гостей с Уркису удалось. Но главное, президент Федерации футбола Украины продемонстрировал своим оппонентам в стране, что его позиции в УЕФА и ФИФА сильны как никогда. И одними лишь гневными обвинениями из лагеря донецких его просто так с капитанского мостика не сместить. Осталось надеяться, что в этом волшебном замке, в кабинетах, заполненных современной техникой, в дальнейшем будут работать лишь самые квалифицированные специалисты футбола.
Наверняка в Доме футбола, о создании которого рассказал киевский обозреватель Максим Максимов, будет отмечен и путь замечательного мастера и тренера Иосифа Беци.
К поздравлениям же в адрес всех игроков, в том числе и Беци, в связи с полувековым юбилеем первой олимпийской победы сборной СССР, мы присоединяемся самыми искренними по отношению к ним чувствами.
Сравнительно недавно, если брать всю историю прессинга, а именно в феврале прошлого года, появилась у нас рубрика «Экономика большого спорта».
Однако, с присущей нам скромностью обязаны признать, что появилась она лишь потому, что в наш дружный коллектив влился глубокий знаток спорта и профессионал в этой области, профессор Роберт Воскиричан.
Итак, футбольный сезон в России завершен, не только причем в премьер-лиге завершились соревнования и в первом дивизионе, и во втором дивизионе. Слушатели достаточно уже информированы о том, что творится в элите российского футбола. Ну а что же в первом и во втором дивизионах, которые курирует профессиональная футбольная лига? На днях прошла ежегодная конференция ПФЛ. Какова же ситуация, и в том числе экономическая? Слово Роберту Воскиричану.
Конференция была на редкость мирной. К счастью, не было ничего такого, что называется в русской литературе «страсти-мордасти». Если вы помните, в прошлом году, на прошлой конференции, было мощное столкновение, которое внешне выражалось в словесной перепалке между Александром Бубновым, этим «Анфан Терибле» нашего футбола, и Николаем Толстых. Но я бы хотел начать нашу сегодняшнюю беседу с того, чтобы отдать старый долг. Я имею в виду нашего уважаемого слушателя Владимира из Москвы, который спрашивал по поводу Виксельберга и прав на матчи сборной Аргентины. Буквально 30-40 секунд надо, мне кажется, уважать эту просьбу. Так вот, Виксельберг, точнее говоря, его компания «Ренова» подписала с Федерацией футбола Аргентины договор на 5 лет на организацию 24 матчей. По этому договору, контракту, точнее говоря, Федерация Аргентинская будет получать 750 тысяч долларов чистыми за матч, плюс, значит, все расходы на перелеты, гостиницы и прочие накладные расходы берет на себя «Ренова». Но за это, значит, все телевизионные права, спонсорские, рекламные и прочие сопутствующие права у компании «Ренова». И это, если кто-то сначала сомневался, будет ли это прибыльным бизнесом, то матч 3 сентября, который состоялся на новом стадионе «Эмирейтс», развеял все сомнения. Общий доход, прибыль, доход-то больше на самом деле, составил примерно 10 миллионов долларов, и из них 5, половину получила «Ренова», а вторая часть, другая половина отошла к швейцарской маркетинговой компании, которая представляет интересы бразильской сборной, примерно на тех же условиях, как «Виксельберг» и «Ренова» представляют интересы аргентинской. Вот вам и ответ на то, можно не зарабатывать на футболе, причем «Виксельберг» имеет возможности не меньшие, чем остальные толстосумы, которые сорят деньгами в нашей премьер-лиге и засоряют футбол в итоге своими деньгами. Вот вкратце ответ на вопрос Владимира, а теперь о первом, втором и дивизионе, который, по идее, казалось бы, должен быть основой основ, фундаментом, если хотите, и так далее. Но ничего этого не происходит. Очень многие вещи в футболе, в частности, мы сегодня говорим о футболе, существуют сами по себе. Зрители сами по себе, спонсоры сами по себе, менеджеры, так называемые, с позволения сказать менеджеры, потому что истинных менеджеров в футболе на любом уровне их практически нет, один-два и обчелся. Сами по себе. Уж если президент Российского футбольного союза употребляет слова типа «у нас все есть, откаты, перекаты, дойка» и прочее, прочее. То есть каждый занят своим делом. Зрители, такое ощущение, любители футбола, болельщики, как угодно их назовите, вообще они никому не нужны. То же самое первый, второй дивизион. У них главная функция социальная. Чтобы в городе был футбол, чтобы между городами маленькими было какое-то соревнование. На этой основе растут таланты. Из всех спортивных моментов в этих лигах только два присутствуют. Либо выйти в следующий высший дивизион, из первого, соответственно, в премьер-лигу, либо не вылететь куда-то ниже, все. А все остальное, все это от лукавого. Соответственно, когда смещается понятие, когда теряется основа, смысл бытия, в том числе и смысл бытия для этой лиги, тогда и получаются все эти вещи. Посмотрим на экономику. Если в премьер-лиге мы какие-то можем еще говорить, что вот, дескать, там какие-то начала бизнеса, вот там премьер-лига подписала там договор более выгодный, чем тот, который был с Виткомом, что-то сдвинулось. Хотя, конечно, все это в таком эмбриональном состоянии находится, что бизнесом-то пока еще и не назовешь. Но, по крайней мере, вектор движения понятен, и он прогрессивный, он вселяет определенную надежду. Это то, что я говорил по поводу разницы между Мутко и Колосковым, что есть какой-то просвет. Какие-то пытаются они внедрить реформы осень-весна и так далее, и так далее. В этих лигах ничего. Внешний антураж такой, да, Толстых очень такой серьезный и мрачный руководитель сказал, значит, так и должно быть. Сказал, будет везде пластиковый, да. Сказал, вместимость не менее 5000 мест, пожалуйста. Сказал, подогрев. Делают подогрев. Плохой, неважно, но все равно подогрев делают. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, какая разница в доходах. Я говорил про Челябинский «Зенит» как положительный пример. Помните в одной из наших передач о том, что они полумиллионом долларов обходятся и так далее. В этот же второй дивизион попало, правда, как бы попало не по своей воле, она должна была играть в 2006 году в первом дивизионе, «Алания» Владикавказская, переименованная в «Спартак». Ну, смотрите, они взяли там игроков и платят там одному 30 тысяч долларов вместе, другому 35. Почти все, как Ковтун там, еще другие.
Ну, да, у них солидный бюджет, конечно.
Да, у них бюджет такой. Где 15 миллионов рублей челябинский вот этот «Зенит»? И тут, я думаю, там бюджет где-то под 10. Не рублей миллионов, а даже, наверное, долларов. То же самое возьмите в первом дивизионе. Есть команды, которые живут на 2 миллиона долларов в первом дивизионе. Та же Толятинская «Лада» или махачкалинская «Динамо». А существует за счет денег одного спонсора «Динамо», допустим. Или если «Лада», то там пополам по миллиону долларов, где-то по 30 миллионов рублей, ну, чуть больше 2 миллионов долларов получается. Город и завод. А тут же рядом Краснодарская «Кубань», которая считается, как бы, и сам край тоже не бедный. Кубань, знаем, опорный край державы, что называется. Да и Дерипаска тоже материальных затруднений не испытывает. Ни он, ни его группа компаний и так далее. Кубань очень богатая команда. Я думаю, что в пределах 20 миллионов у них должен быть бюджет. По тем тратам, которые они себе позволили, по тем игрокам, по тем зарплатам, которые они сами же и декларируют, когда говорят, что мы не отличаемся от большинства, подчеркиваю, от большинства клубов премьер-лиги. А в премьер-лиге, если игроку сегодня не платить хотя бы 15 тысяч долларов в месяц, он утром в плохую погоду из дома не выйдет. Не то, что он на тренировку не пойдет. О чем вы говорите?
Роберт, ну, по крайней мере, после окончания нынешнего турнира нет такого повального краха команд, как было, скажем,
вот, в прошлом
году.
Вот, я хочу об этом сказать. Спасибо. Есть очень неприятные симптомы. Есть и во втором дивизионе некоторые команды, которые выходят в первый. Вопрос там «Текстильщик», допустим, «Ивановский». Есть очень неприятное сообщение из «Стерлитамака». Замечательная, на мой взгляд, команда с хорошей поставленной игрой. Неплохой тренер Игнатенко. Здорово они провели сезон. С первого же захода вышли на 6-е место. Им ставили вообще 10-е место.
«Садовик».
«Садовик», «Стерлитамак», да. У них не очень большой бюджет, в пределах 5-6 миллионов максимум. Понимаете, в чем дело? Они зависят от одного спонсора. Это открытое акционерное общество «СОДА». А в бизнесе идет постоянный перейдет. Кто-то продает свои акции, кто-то меняет там свои акции на другие и так далее. Пришли другие акционеры, появился другой генеральный директор. Акционерное общество «СОДА» собирается прекратить финансирование клуба, то есть начисто. То есть лишить клуб даже профессиональной лицензии. Не то, чтобы перевести во вторую лигу, там снизить бюджет. Нет, просто перестать тратить на это деньги. Это то, о чем мы говорим два года, Дмитрий.
Но Рахимов не даст команде умереть в любом случае, наверное. Все-таки первая команда Башкирии.
Ну, это вопрос. Я не готов отвечать за президента Башкирии. У них там есть кому вопросы ему задавать или ему кому вопрос. Наша задача другая, более скромная. Понять, что происходит. А происходит вот что. Так как сама лига не предусматривает некую такую социальную нагрузку, а чисто соревновательную, с одной стороны. С другой стороны, спонсоры становятся свободными от объема политических обязательств. Если бы президент Башкирии держал бы руку на пульсе, и при этом бы это акционерное общество каким-то образом зависело от того, как он будет к ним относиться, я не думаю, чтобы это заявление вообще прозвучало. Значит, люди, которые вошли на это предприятие и занялись этим содовым бизнесом, у них совершенно другие, так сказать, приоритеты и воззрения, на которые они смотрят и равняются. Эта лига не просто не первая и вторая, я имею в виду профессиональная футбольная лига, и первая и вторая лига, не то, что не продвинулись вперед по части зарабатывания денег, самоокупаемости, то, о чем мы говорим уже два года, а отскочила назад. Общий рынок растет, премьер-лига начинает шевелиться, высший наш, так сказать, элитный дивизион. А здесь ничего этого не происходит. И в одночасье могут исчезать и появляться команды. Очень неприятные сообщения о том, что, возможно, такие же проблемы будут у Амкара. Косвенно это подтверждается тем, что уже готовый контракт между тренером Рахимовым, не путать с президентом Башкирии. Муртаза Рахимов — это президент Башкирии, а Рашид Рахимов — исполняющий обязанности главного тренера Амкара. Все готово было, и контракт на 2 года, и все вроде. Рахимов говорит, подождите, пока там утрясем какие-то нюансы, и тут же появляются эти неприятные сообщения. Я не знаю, может быть, это не более чем слухи, но дыма, сами понимаете, без огня не бывает. То есть до тех пор, пока клубы будут источником благополучия для 2-3 семей в городе или в области, быть беде. Внешне все в порядке, благодаря железным требованиям Толстых и его лиги, профессиональной футбольной лиги. Внутри происходит дальнейший процесс гниения, загнивания. И при полном отсутствии бизнес-составляющей направление совершенно понятно. Дальнейшее, я извиняюсь за повторение, загнивание, исчезновение в мгновение ока целых команд вследствие потери спонсора и так далее и тому подобное. Пока не будет радикально пересмотрена вообще сама структура, миссия, если угодно, концепция низших дивизионов, до тех пор этот процесс будет продолжаться, ибо по-настоящему бизнесом он не станет никогда по объективным обстоятельствам.
Да, уж добавить то, что сейчас так эмоционально и компетентно обрисовал наш эксперт, профессор Роберт Аскеричан, пожалуй, нечего. Будем, как всегда, надеяться на лучшее.
С самого первого выпуска прессинга принимает участие в нашей программе Аркадий Ратнер. Недавно, когда он 2 недели хворал, слушатели завалили нас вопросами, почему его телеобозрение отсутствует. Эти вопросы, на наш взгляд, лучшая оценка его творчества.
Футбольный сезон в стране, главное телевизионное зрелище российского болельщика, на будущей неделе заканчивается. Закрывать его предстоит «Спартаку» и «ЦСКА». Во вторник встречу «Спортинг Спартак» покажет канал «Спорт», а в среду болельщикам предстоит переключаться с канала на канал. Как вы знаете, дальнейшее выступление ЦСКА в Лиге чемпионов зависит не только от результата собственного матча, но и от того, как сыграют между собой его соперники по подгруппе «Порту» и «Арсенал». Это игра на НТВ+. Но для истинных поклонников футбола и после сыгранных «Спартаком» и ЦСКА матчей сезон, естественно, не заканчивается. Спортивные каналы продолжают передачи с различных европейских чемпионатов. И на каждой неделе есть 1-2 матча, которые не могут оставить болельщика равнодушным. Не пропустите в следующее воскресенье на НТВ+ 2 встречи «Челси-Арсенал» и «Лацио-Рома». Я уже говорил в предыдущем обозрении о необыкновенно возросшем рейтинге трансляции биатлона. И вот сезон начался. Уже прошли гонки в Швеции, на наступающей неделе стреляющие лыжники приезжают в Австрию. Зимние виды спорта не первый год представлены на российском телевидении во всей красе. И на канале «Спорт», и на НТВ+, можно увидеть лыжные гонки, соревнования горнолыжников, прыгунов с трамплина и приобретающие все большую популярность в России трансляции бобслея и санного спорта. Перечисленные проводятся в рамках Кубков мира и завершаются только весной. Конечно, по-прежнему большой интерес к мужской баскетбольной Евролиге. Смотрите в четверг встречи ЦСКА и «Динамо» с турецкими клубами. Успешно выступающий ЦСКА играет на выезде с Фенербахче, ничем не блещущий «Динамо» в Москве с Эфес Пилсеном. Еще один игровой вид спорта всю неделю на НТВ+. Речь идет о первенстве Европы среди женских команд по гандболу. С четверга до воскресенья увидите 3 встречи российской сборной с командами Хорватии, Швеции, Украины, а кроме них несколько других принципиальных матчей, где определяется, кто из предварительных подгрупп выйдет в плей-офф. Я не забыл о хоккее, но, к сожалению, проверял это в телекомпаниях, интерес к трансляциям некогда сверхпопулярной игры снижается с каждым сезоном. Есть, как мне кажется, 3 причины, объясняющие это. Первое – провал московских команд, которые всегда и привлекали зрителей к экрану. Вторая – неразумный регламент российского первенства, проходящий сейчас матчи мало что значит в борьбе за золотые медали. И третья – совсем уже непродуманное телевизионное программирование. Нельзя же каждую неделю ставить в эфир по 4-5 мало что значащих игры. Но если у кого-то вспыхнула была любовь к хоккею, рекомендую на будущей неделе посмотреть игру «Авангарда» с «Северсталью», идущих во главе таблицы, и встречу «Акбарс-Динамо», чтобы разобраться, в чем причина неудач знаменитой московской команды и почему столь терпеливо относятся динамовские начальники к тренеру Крикунову, под чьим руководством 2 последних года клуб играет все хуже и хуже. Не могу, конечно, обойти вниманием 2 очень важных события. Шахматный матч Владимира Крамника с суперкомпьютером Deep Fritz, который освещает НТВ+. И впервые проходящий в России матч боксеров-профессионалов Олега Маскаева и Петера О'Хелла за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. В заключение, поскольку наша передача юбилейная, просто необходимо сказать что-то очень приятное футбольным болельщикам. Если вы уж всерьез затасковали по российскому первенству, немедленно подключайтесь к каналу «Наш футбол». Как я понимаю, весь завершившийся чемпионат России здесь будет показан под рубрикой «Хроника прошедшего сезона». В понедельник покажут матч «Торпедо Томь» из первого тура, затем каждый день повторение остальных трансляций, а завершается неделя встречи «Локомотив Спартак Нальчик». Это уже игра из третьего тура. И продолжение следует. Так что не пропустите.
Это был Аркадий Ратнер, а юбилейный выпуск прессинга мы завершаем, как и любой другой, новостями уикенда.
Теннис. Сборная России выиграла Кубок Дэвиса. В воскресенье Николай Давыденко уступил Давиду Налбандяну 2-6, 2-6, 6-4, 4-6. А в 5-м решающем матче финала Марат Сафин также в 4 сетах обыграл Хосе Акасуса. В итоге сборная России победила команду Аргентины с общим счетом 3-2 и завоевала почетный трофей во второй раз в своей истории и в истории программы «Прессинг» после победы над командой Франции в 2002 году. Санный спорт. В американском городе Парк-Сити состоялся второй этап Кубка мира. У мужчин победу, как и на первом старте этого сезона, праздновал олимпийский чемпион Турина итальянец Армин Цогелер. Второй результат показал немец Давид Мюллер, третий – швейцарец Штефан Хейнер. Для россиян этап сложился неудачно. И Альберт Демченко, который после первой попытки шел вторым, и Виктор Кнейп, занимавший 8-е место во время второй попытки, упали. В итоговой классификации Демченко оказался лишь 11-м, а Кнейп и вовсе был дисквалифицирован. В состязаниях женщин вне конкуренции были спортсменки из Германии, занявшие места с 1 по 4. На пьедестал почета поднялись Силке Краусхаар 1 место, Сильке Отто 2 и Анке Вишневске 3. Бобслей. В Калгари на соревнованиях в рамках первого этапа Кубка мира впервые в своей карьере на пьедестал почета поднялся рулевой второй российской команды Евгений Попов, занявший 2 место. Его квартет уступил только четверке олимпийского чемпиона немца Андре Ланге. Экипаж Александра Зубкова занял 4 место, пропустив вперед команду Канады во главе с Пьером Людерсом. В соревнованиях двойку мужчин победила Германия 1. 2-е и 3-е места заняли первые экипажи США и Канады. Двойку Зубкова заняла 9 место, а Попов 10-е. У женщин победу одержала команда США-1, за ней финишировали Германия-2 и Германия-1. Российская первая команда была лишь 6-й. Горные лыжи. На этапе Кубка мира в Лейк-Луизе, Канада, горнолыжницы второй день подряд соревновались в скоростном спуске. Американка Линдси Килдоу, которая накануне была второй, на этот раз победила безоговорочно. 2-е и 3-е места заняли неудачницы первого дня, опытные Рената Гёчель из Австрии и Аня Персон из Швеции. Мужчины выступали в Бивер-Крик, США в гигантском слаломе. Лучший результат по сумме 2 попыток показал итальянец Массимилиано Блардони. 2-е место занял норвежец Аксель Лунд Свиндл, а 3-е – американец Тед Лигетти. Футбол. 13-ю победу в английской премьер-лиге одержал лидер Манчестер Юнайтед, выигравший в субботу у Миддлсбро на его поле 2-1 и набравший 41 очко. В активе Челси на 6 очков меньше, но этот клуб играет свой матч 16-го тура с Ньюкаслом 13 декабря. И сразу 4 клуба имеют по 35 очков. Это Арсенал, Ливерпуль, Портсмут и Ридинг. Арсенал взял верх над Тоттенхэмом 3-0. Ливерпуль еще крупнее выиграл на поле у Уигана 4-0. Портсмут завершил в ничью встречу с Астон Виллой 2-2, а Ридинг нанес поражение Болтону 1-0. Миланский Интер продлил свою беспроигрышную серию в итальянском первенстве до 14 игр, одолев дома Сиену 2-0. На 4 очка от лидера отстает Рома, которая также на своем поле взяла верх над Аталантой 2-1. Третьим идет Палермо, сыгравший в ничью с Пармой 0-0 и отстающий от столичного клуба уже на 4 очка. Вновь выиграл Лион, который возглавляет французский чемпионат. На сей раз на выезде у Лимана 1-0. На 14 очков отстает Ланс, который разгромил на своем поле Бордо 3-0. На третье место вышел Сент-Этьен, взявший верх над Лорьяном 2-0. Матчи Нанси-Лиль-Сашо-Марсель вынесены за рамки тура. Вердер, по крайней мере, на время вернул себе лидерские позиции в Бундеслиге Германии, одолев Герту 3-1. Встречи двух других претендентов на чемпионство завершились ничейным исходом. Штутгарт и Майнц голов друг друга не забили 0-0. Бавария, Боруссия, Мюнхен-Гладбах 1-1. Матч лидера по потерянным очкам Шальке 0-4 с Нюрнбергом вынесен за рамки тура. Чемпион Испании Барселона проводила свой матч 13-го тура в субботу и сыграла в ничью в гостях с Леванте 1-1. Вновь проиграла Валенсия, уступившая Рекреатива 0-2.
Вы слушали 600-й юбилейный выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.